Радио Свобода. «Свобода в музее Сало» во Львове. Это новое артистическое пространство, которое открывается во Львове, небольшой музей современного искусства и кафе. Львов как точка сборки. Львов как пространство политики, культурное, общественное пространство, где живут украинцы, русские, армяне, поляки, евреи, люди других национальностей. Почему Львов остается политически активной точкой на карте Украины? Какого рода это политика и идеология? В какой точке люди могут договориться между собой? В нашем столом Тарас Возник, культуролог, редактор журнала «И», главный редактор львовской газеты Игорь Кулак, историк Андрей Халявко, депутат облсовета, фракция Всеукраинского объединения «Свобода», Татьяна Швецова, глава Ассоциации культуры и образования «Русский дом», историк, старший научный сотрудник Института украиноведения Национальной академии Украины Василь Расевич и политолог Игорь Танчин, кандидат исторических наук, заместитель директора Института постдипломного образования. Выступает арт-директор музея Сало Борис Бергер, помогает в переводе директор сайта «Голос.ком» Ирина Марушкина. Я во Львове наблюдала два митинга. Один полтора года назад, это был митинг в поддержку Юлии Тимошенко, и накануне нашей встречи, нашей записи, я наблюдала митинг, проводимый «Свободой», где люди довольно ярко выступали против того, чтобы 22 июня, то есть в день начала войны, по Львову носили красные флаги. Впрочем, уже известно всему постсоветскому пространству, что 9 мая во Львове произошли серьезные столкновения между, так сказать, сторонниками красного флага и его противниками. Но я бы хотела начать с другого. Как мне показалось, оба митинга характеризовала одна общая черта. Львовяне имеют представление о своей территории, о своей культуре, о своей самостоятельности и о своей политике. Так что такое быть львовянином? И какие черты львовянина, как положительные, так и отрицательные, вы наблюдаете в себе? Тарас Возник, пожалуйста.
На самом деле, по большому счету, жить я могу только во Львове. В других городах я просто бываю или могу быть с визитом, но жить, собственно говоря, полноценно и полноформатно, к сожалению, уже в своем возрасте, наверное, я могу только здесь. Этот город как-то очень близок, по-моему, с такими настоящими городами, как, например, в Украине Одесса. Потому что одессит может быть только в Одессе. Одессит в Москве или в Киеве. Это или политик, или визитер, или аферист.
Или писатель.
Или писатель, да. В основном юморе. А в Одессе он просто живет. Львов, на самом деле, один из городов просто в Украине, а возможно и не только в Украине. Потому что сложенные в 28 этажей один над другим села или деревни города к такового не создают. И в этом смысле Львов – это город.
Андрей Халиков, вот львовянин, он какой? Он себе на уме, он закрытый, он теплый, он хитрый.
Я бы сказал, что название города Львов в какой-то мере индикатор характера его жителей. Львино-кошачьи черты, спокойствие, уравновешенность, лень, но в то же время добродушие, гордость. А когда надо, зубы и когти. Это все присутствует в характере львовян. И эти львино-кошачьи черты придают львовянам загадку, магнетизм и вызывают уважение.
Спасибо. Андрею Халяке, Татьяна Швецова.
Сама я родом из Евпатории. Вы знаете, у меня были поползновения, особенно в начале 90-х, все-таки отсюда уехать. Но вы знаете, я согласна со всеми, что Львов как магнитом притягивает, как бы расстаться с тем, чему привык, очень сложно. Я, в общем, считаю себя дочкой Львова. Очень люблю Львов, и мои дети очень любят Львов, и не представляет себе как бы жизни вне Львова. Во Львове живут разные группы, часто не пересекающиеся. Вот что самое интересное. На работе они пересекаются, но вне работы, как бы как и раньше, до 39-го года образуются отдельные группы товарищей. Ну, у нас сейчас нет такого разделения, как раньше, поля евреи, русины. А сейчас, скорее всего, русские, евреи, ну, в общем, все русскоязычные. Отдельно на работе мы можем и приятельствовать с кем угодно. Но вот что я приобрела здесь, во Львове. На мой взгляд, главные черты галичан в общении – это ужасная обида на свою историческую судьбу. Они эту обиду несут из года в год. Они ее в себе не изживают. Еще одна очень интересная черта – это чужой. Чужой – это не только русский, ладно, бог с ними, но даже волыняка. Ну, это рядом, Западная Украина, но это уже чужой. А вот галичан – это свой. Конечно, с 90-х годов это это все усилилось, это приобрело несколько активный, агрессивный характер. Вообще галичане люди очень активные, пассионарные. И это настолько усилилось, что, как говорится, действие рождает противодействие, тоже имеет какие-то в себе элементы вот этой ксенофобии чужой. Хотя, конечно, стараемся преодолевать, как интеллигентные люди.
Татьяна, спасибо, но интересно это слушать, потому что Львов – город многонациональный, многонациональный, традиционный. И вот любопытно, что люди с этим делают. Василий Васильевич, пожалуйста, вы и Львов.
Когда я приехал во Львов, я именно увидел вот город своей мечты. И надеюсь, что остался здесь на всю оставшуюся жизнь. Но я считаю, что создавать, писать образ Львова или образ львовьянина какой-то такой общий, это такое не совсем благодарное дело, потому что если мы посмотрим на львовьян до 1939 года, это совсем другой город. Если мы посмотрим на середину 60-х годов, это совсем другой город. Это, кстати, русскоязычный город. А если мы посмотрим на конец 80-х годов, этот период мне очень нравится. Это такие веселые, это такие одержимые люди, которые движутся к свободе, одержимы этой свободой. И я очень не люблю период начала 90-х годов. Это обиженные люди, это серые люди, одетые в одинаковую одежду, бедные, полуголодные люди, которые прозябают здесь, потому что разрушилась промышленность, потому что разрушились все связи, которые складывались на протяжении десятилетий. И я тоже помню, я приехал в Германии, вернулся во Львов, это был 96-й год, и я увидел людей, одетых во все серое и черное. Это были кожаные куртки, одежда была одинаковая, люди просто сливались в одно серое пятно, и город был не освещен, то есть город был в полутьме. Я тогда подумал, зачем я сюда вернулся. Но если мы говорим о Львове сегодняшнем, на улицах Львова мы можем видеть очень много молодых людей, которые ничем не отличаются от западных сверстников, которые одеты очень разнообразно, которые ведут себя раскованно. И по курсе событий всех, которые происходят во всем мире, этот Львов мне больше всего нравится.
Василий Ильич, спасибо, Игорь.
Львов дорог тем, чтобы в Львове очень непросто стоять. То есть для того, чтобы ты вошел в этот город, для того, чтобы тебя этот город принял, надо некоторое время тут пожить. И это значит также то, что жители Львова, они преимущественно такие подчеркнуто вежливые, потому что они чувствуют, что для того, чтобы как-то было здесь нормально, чтобы все эти бесконечные группы, социальные какие-то общности, которые здесь сосуществуют, жили вместе и получили этого удовольствия, надо все-таки очень уважать самость другого человека. Но для того, чтобы ты стал своим, это нужно время. Нельзя писаться в Львов сходу, как можно в большие какие-то мегаполисы. Вот Львов, казалось бы, большой город, но вместе с тем, это очень какой-то такой свой и домашний город. Вот ты знаешь, где примерно можешь найти своих друзей. Вряд ли вот в других городах вот существует такое, что, например, в Киеве, или выходишь в город и знаешь примерно, вот, где искать того, кто тебе нужен. Во Львов именно так. Ты знаешь вот всю свою какую-то внутреннюю тусовку, да, но для того, чтобы ее обрести, надо время. И если ты ее обрел, очень жалко, и практически невозможно расстаться. Это как твоя семья. Это отказаться, это дорогого стоит, да, разрыв с чем-то с самим собой.
Угу. Игорь Данчин, спасибо. Тарас Возняк.
На самом деле, во Львове существует совсем другая культура и общения или самоорганизации общества или городского социума, в том числе в частной жизни. Видна обида очень многих. Вот не пускают, вот чужой, вот и так дальше, и так дальше. В европейском контексте, кроме того всего, существующее понятие privacy, личной жизни, личного круга, семья, мое настроение и так дальше. Вот войти туда с сапогами, с бутылкой водки недопитой и с какой-то так просто, с рассупоненной открытой душой, как это иногда, ну, по Есенину, в другой культуре, кстати говоря. И люди этой другой культуры, ну да, я к тебе душой, если к тебе с бутылкой водки или, ну, даже с действительно хорошим. А ты меня не пускаешь. Ну, так и всюду, так и в Амстердаме, в Париже, так и во Львове. И вот наталкиваясь на вот эту стену, они считают, да, они холодные, да, они чужие, ну, как-то не воспринимают и так дальше. Дальше я вот 40 лет, я вот тут с языком, я вот живу в Нью-Йорке. То есть обида остается, понятно, но это совсем другая культура, и это надо понимать, и это надо принимать, когда приезжаешь в Амстердам или когда ты приезжаешь в Берлин. Но все-таки ты же не идешь
придешь вот в гости, так, не позвонив, не договорившись за 3 недели до этого или за полгода до этого, если далек человек. Но это я преувеличиваю. Это, возможно, не есть во Львове не в таких уж проевропейских формах, как в Амстердаме или в Берлине, но это уже какое-то приближение к этому. И вот это немножко как бы чувствуется. Кроме того, есть то, что называется городской рейтинг. Какое противостояние между Мельбурном и Сиднеем в Австралии, как, например, между Ивано-Франковском и Львовом. Иногда даже меньший город Ивано-Франковска, даже более чопорный, но это реакция на львовскую, ну, скажем так, спесь, можно сказать. Спесь, но идентичная, которая очень сильная. Но мало того, она сильна еще тем, что на самом деле она сформировалась из людей, которые приехали в... То есть город настолько сильный, что он делает из разных людей, ну, при их определенном желании, при их определенном открытости к этому, они закрывание в своем каком-то гетто, том или другом гетто, он делает из всех львовянина.
Борис Беркер, арт-директор клуба.
Львов – это волшебная старинная музыкальная шкатулка, наполненная гномами, духами и так далее. Его создали какие-то вельможи, которые приехали из Австро-Венгрии, Польши. И... Я иммигрант уже 16 лет, я живу в Германии. И вот я вам даю честное слово, что город влияет на человека. И когда глаз привыкает с детства вот к этому всему, когда вот ты уезжаешь в другой город, вот в Эссен, такой обычный немецкий, но глаз начинает слезиться, требует вот этого, того, что было. И еще Львов удивительно кайфовый по градостроительству. Он очень сделан в человеческом масштабе. Здесь в любую браму можно зайти, в любой подъезд, выпить кофе, поцеловаться, поболтать о самом главном, посидеть в кафе вообще. И я считаю, что Львов создан, ну, какими-то вельможами для отдыха и развлечений.
Свобода в арт-музее Сала во Львове. Львов как точка сборки. Львов как политическое, социальное и культурное пространство. Можно ли избежать политического противостояния на улицах города?
Я бы, честно говоря, хотела заострить дискуссию. Вот вы нарисовали такую прекрасную, в общем, картину, хотя в ней уже наметились некоторые острые моменты. Я имею в виду то, что говорила Татьяна о чужи, то, что говорил Гританчин о почёте вежливости львовян. Вот меня интересует, извините меня, ради бога, я возвращаюсь к событиям 9 мая, как-то почёт вежливый город смог так подраться, что теперь люди, защищающие интересы партии Свободы, находятся в тюрьме, и из них фактически сделают, видимо, новых героев вот этого национального возрождения. Может быть, там Андрей Халёк об этом расскажет немного.
Я скептически отношусь к репликам насчет того, что 9 мая был пиар Свободы. Потому что сложно назвать пиаром ситуацию, когда люди были арестованы. Члены Свободы находятся до сегодняшнего дня в тюрьмах. В целом, предыстория 9 мая началась за 2 месяца, в конце марта. Тогда в прессе, в интернете стала очень активно тиражироваться, анонсироваться информация о приезде экстремистских организаций во Львов для того, чтобы 9 мая провести здесь марш под красными знаменами. Переименование улиц – это все своеобразные ритуалы унижения украинцев во Львове. К таким партиям и организациям, которые анонсировали свой марш в прессе, относятся в том числе и партия «Родина». Еще в 2007 году известный случай, когда они напали на людей, били их об асфальт. Все эти акты были записаны на видео и показывались. И именно такие партии собирались приехать во Львов. Местные органы власти, в том числе областной совет, общественные организации, приняли целый ряд обращений, в которых они предостерегали от такого сценария проведения событий 9 мая. И несмотря на то, что было принято обращение президента Януковича, произошло то, что произошло. Для чего все это делалось? По моему мнению, все это есть часть плана по демонизации патриотического движения. В принципе, эта демонизация продолжается более 20 лет. Например, была статья в «Комсомольской правде» под названием «Дети Бандеры». К моему другу приехала знакомая с востока Украины, которая рассказывает, что по местному телевидению часто можно увидеть сюжеты, в которых показывается, как тут угнетают, издеваются над русскими.
У меня вопрос. А вам не приходит в голову, что эти люди просто выражали свое мнение? Я сейчас имею в виду не ваших сторонников, а тех, которые ходили с красными флагами. Что просто они вот так видят свой ныне мир. Ну, давайте Тарас Возняк комментирует.
Можно посмотреть на эту ситуацию не изнутри политической партии, как Андрей, а немножко со стороны. Во-первых, действительно, можно согласиться, что это большая манипуляция. Манипуляцию организовали 2 политических игрока. Первый политический игрок — это, конечно, актуальная власть в Украине президента Януковича, которая уже сделала нашу жизнь прекрасной. И год прошел, результатов никаких, и надо как-то выходить из ситуации. Чтобы не отчитываться, что всего становится лбами 2 части Украины.
придумал любой повод. Или это красное знамя, или коммунизм, или это язык, или это православие, или ислам, или неизвестно что. Это мне напоминает древнейшую байку свита, когда война началась, из того, с какой стороны надо яйцо разбивать, с твой или с острой. После этого мы будем разбивать лбы бесконечно в этой Украине. Конечно, это технология. Другой заинтересованное лицо, которое кровно сидит в кустах, это Российская Федерация, которая тоже поимела в этом свои барыши. Но на сцену, на авансцену в этом театре выпустили две политические среды. С одной стороны, гиперпатриотическая партия «Свобода», которая, конечно, обороняет Украину, наши достоинства и невинность наших украинских девочек. С другой стороны, конечно, русское единство, партия «Родина», которая совсем, кстати говоря, не коммунистическая, а просто нормальные русские фашистующие молодчики, с одной стороны, а с другой стороны, разного рода криминальные элементы, которые приехали сюда. Если посмотреть видеокадр конкретно, кто разворачивал это знамя, то там в основном братки были, а не какие-то, даже не фашистующие, не говоря о коммунистах. Другой вопрос. 9 числа, 1 мая, всегда в Украине был тихий, маленький мордобой. Выходили кто-то с красным знаменем, выходили другие, которые тоже это не нравилось. Это где-то там тихо шло. Пили тут кофе, пили коньяк, никто этого не видел. Падение Икара никогда никто не замечал. Но сейчас и власти в Украине, и Российской Федерации, скромно еще умалчивая, надо раскалывать Украину. Это уже разнесли по всех экранам, по всему, где только можно. Конечно, эти люди, которые шли, там, да, есть люди, которые имеют коммунистические взгляды, которые ветераны. При том всем, я вам скажу, самый юный ветеран, который может быть, это 85 лет. Это самые, которые мы уже последних их брали. Когда выходит ветеран, которого показывает все российское телевидение, которому 60 лет, господин Колыню, я спрашиваю, какой войны? Я тоже ветеран, я тоже был в армии советской. Кто служил, тот тоже ветеран. Это смешно. То есть это еще одна манипуляция. Вопрос. Может ли быть сидение в тюрьме реклам? Конечно, господа. Надольф Алоизович тоже сиживал. И Сосо Виссарионович тоже сиживал в тюрьме. Для него супер реклама, так же, как для сегодняшней свободы, так же, как для русского единства.
Тарас Возник, Василий Жусевич.
Меня удивляет позиция Виктора Яновича. Меня удивляет позиция партии регионов, парламент, которые принимают, я не знаю, кто им навязывает, Василия или кто-то другой, или какие-то внутренние агенты у них сидят, которые
я
уничтожают
их
же государство, которым они правят. А я понимаю, правильно сказал Тарас о том, что успехов как таковых нет ни в экономике, ни в социальной сфере и так далее, и надо какие-то отвлекающие маневры. Но этот отвлекающий маневр, который раскалывает украинское общество, который сталкивает лбами Западную Украину с Восточной, это очень-очень опасный прецедент. Второе, это о том, что сказал Андрей, о том, что вот здесь вот такая вот патриотическая как бы платформа для целой Украины. Да, но мне кажется, что здесь реализуется еще один сценарий. И этот сценарий называется превращение Галиции, бывшей Галиции, в националистический анклав. Из Галиции сделают такое пугало, где живут неонацисты, где живут националисты, где живут люди, которые бьют стариков, которые приходят с цветами на могилы погибших воинов во Второй мировой войне. И мне кажется, что по этому сценарию такое развитие событий выгодно как Всеукраинскому объединению «Свобода», так и партии регионов. Это разделяет, это исключает Галицию из политического процесса всей Украины. И все импульсы, которые будут выходить из Галиции и будут пробовать их апробировать на уровне Киева, они будут скомпрометированы. Поэтому это очень эффективная и очень успешная технология.
Василий Алексеевич, спасибо. Татьяна Швецова, пожалуйста.
Я в большой мере согласна и с господином Расевичем, и с господином Возником, потому что я, будучи свидетелем всего этого, постоянным участником на протяжении 20 лет возложения цветов, как руководитель русской организации, просто по зову сердца могу сказать, что у нас все годы все шло тихо, а где там в углу кто-то с кем-то дрался, это были их, как говорится, проблемы. И то, что это была грандиозная провокация, я это видела собственными глазами, и я не буду этого отрицать, потому что там чуть ли не большую роль, чем «Свобода», играла милиция, которая не позволила мне без всякого красного флага цветочек положить в могиле. Это действительно так. Но в данной ситуации я хочу спросить у господ и «Свобод», а почему вы так повелись, так купились на эту провокацию? Ведь провокация была очевидная. Чтобы так купиться и так себя вести, это просто поразительно. То что-то вы опытные политики, вот-то не просчитали.
Татьяна Швецова, ну давайте Андрей попробует ответить.
Шарал Чумдатыш, что нет областной рады.
Делали все в Украине, чтобы 9 мая было спокойно. В том числе было принято решение суда, согласно которому было запрещено проведение массовых мероприятий 9 мая. Фактически, такое решение – это была гарантия, что все пройдет хорошо. Свобода исполнила решение суда. С нашей стороны не было никаких партийных флагов. Мы не принимали никаких решений, мы не разрабатывали сценарии по проведению 9 мая. Если говорить о событиях 9 мая, то провокации произошли при непосредственном участии милиции. Милиция обеспечила приезд радикалов из других областей Украины. Милиция оттеснила львовян с холма Славы и Марсового поля. Милиция разрешила развернуть красное знамя в этот день на холме Славы. А те люди, которые встали на защиту судебного решения о запрете проведения массовых мероприятий, были подвергнуты репрессиям. Поэтому абсолютно понятно, что именно власть решила устроить провокации в этот день. Единственное, что могло бы в этот день предотвратить эти провокации, это большое количество львовян, которые бы пришли со своей инициативой и противостояли бы этому. Интересно отметить, что красное знамя было развернуто на холме Славы уже после того, как люди разошлись во второй половине дня. И все это было сделано благодаря поддержке и под наблюдением милиции. И милиция не дала ветеранам возложить цветы к мемориалу, а потом с помощью «Беркута» держала радикалов, которые развернули красное знамя. Если говорить о свободе как политическом объединении, что все эти события – это пиар свободы, то это абсолютно неправильно. Члены свободы сейчас находятся в тюрьмах, проводят голодовку. И это даже нехорошо с моральной точки зрения. Члены свободы, которые сейчас находятся в тюрьмах, это жертвы политических репрессий. Нужно объяснить, что им сейчас выдвигают обвинения в хулиганстве и нарушении общественного порядка. И такая ситуация выгодна власти, потому что сегодня только лишь три галицкие области – Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская – не являются подконтрольными партией регионов, потому что большинство в органах местного самоуправления принадлежит не этой партии. Задача эпизода 9 мая – сломать Львов, сломать Галичину. Важную роль сегодня в политике играют морально-психологические качества. Если политики идут против власти, то они должны быть готовыми к тому, что их будут проверять на прочность. К сожалению, значительная часть, в том числе западноукраинских политиков, так называемых «оранжевых», не выдержала этой проверки, и сегодня значительное их число находится в рядах партии регионов. Но Галичину не сломали, она не гнется.
Андрей Олевко.
Свобода в арт-музее Сала во Львове. Львов как точка сборки. Львов как политическое, социальное и культурное пространство, как многонациональный город. За нашим столом культуролог Тарас Возняк, редактор журнала «И». Историк Василий Расевич, старший научный сотрудник Института украиноведения Национальной академии наук Украины. Историк Андрей Халявко, депутат Львовского облсовета от фракции Всеукраинского объединения «Свобода». Татьяна Швецова, глава ассоциации «Русский дом». Главный редактор Львовской газеты Игорь Кулык и политолог Игорь Танчин, заместитель директора Института постдипломного образования. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В России сегодня отмечается один из главных государственных праздников – День России. 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. Представитель оппозиционного движения «Левый фронт» попытается провести очередной день гнева. Прокуратура уже предупредила организаторов несогласованной с властями акции о возможном уголовном преследовании. В Сунжинском районе Ингушетии минувшей ночью при обстреле убит полицейский, еще двое ранены. В Сибири на площади более 35 тысяч гектаров действует 229 очагов лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка в Красноярском крае и Иркутской области. В нескольких районах введен режим чрезвычайной ситуации. Число жертв двух взрывов на северо-западе Пакистана возросло до 34, около 100 человек ранены, многие из них тяжело. Оба взрыва произошли в одном из супермаркетов в городе Пешавар в ночь на воскресенье с интервалом в несколько минут. Более 4000 беженцев из Сирии перешли турецкую границу, спасаясь от операции правительственных войск, сообщают власти Турции. Большинство беженцев из северо-восточного города Джиз-эш-Шугур. Соединенные Штаты обвиняют власти Сирии в создании гуманитарного кризиса в стране. Белый дом призвал Дамаск прекратить наступательные операции против демонстрантов на севере Сирии и немедленно допустить туда миссию Красного Креста. В Ливии оппозиционный переходный национальный совет сообщил об антиправительственных выступлениях в городе Сабха, который считается оплотом сторонников Муаммара Каддафи. В Турции сегодня проходят парламентские выборы. Председатель Банка Израиля Стэнли Фишер выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международного валютного фонда. В центральной и южной частях Китая жертвами сильных наводнений и оползней стали не менее 94 человек. 78 считаются пропавшими без вести.
Говорит Радио Свобода. Свобода в арт-музее Сала во Львове. Львов как точка сборки. Львов как политическое, социальное и культурное пространство, как многонациональный город. За нашим столом культуролог Тарас Фузник, редактор журнала «И», историк Вася Дерасевич, старший научный сотрудник Института украиноведения Национальной академии наук Украины, историк Андрей Халявко, депутат Львовского облсовета от фракции Всеукраинского объединения «Свобода», Татьяна Швецова, глава ассоциации «Русский дом», главный редактор Львовской газеты Игорь Гулок, политолог Игорь Танчин, заместитель директора Института постдипломного образования. Переводит Ирина Марушкина, директор сайта «Вголос.ком». Мы закончили первую часть на ответе Андрея Халявки Татьяне Швецовой. Какое отношение имела партия «Свобода» к событиям 9 мая во Львове? Ну, Андрей довольно эмоционально высказался в защиту партии «Свобода» против партии регионов и что столкновение произошло с попустительством властей. Комментарий Игоря Танчина.
Мне кажется, что тут, если мы говорим об этой ситуации, следует помнить одну вещь. Отношения свободы с властью напоминают игру теннис. Это не только игра друг против друга, это игра друг с другом. То есть без одного нет второго. И каждый заинтересован в том, чтобы другой существовал, подавал ему, и тот отражал его удары, и тем самым приобретал какие-то очки, приобретал какое-то реноме и рейтинг и так далее. Я не являюсь поклонником свободы. Более того, если кто-то назовет свободу жлобами, то я, пожалуй, не стану возражать. Но я категорически против того, чтобы во Львов приезжали некие люди и указывали, что мы должны здесь делать. И в этом отношении я понимаю свободу. Я понимаю, что свободу поставили вот в такую позицию, в такое положение, что она просто не могла по-другому отреагировать на данную ситуацию. То есть приехали некие люди под символикой, которая не воспринимается категорически местным населением. И это все было запрограммировано на то, что свобода рефлективно должна была отреагировать именно так. И, пожалуй, вот свобода другого выхода просто... У нее просто не было выхода. В данной ситуации выхода просто не было. Если бы они отреагировали иначе, они бы просто оттолкнули от себя своих поклонников. И я вполне понимаю свободу. Но, и это третье, что я хотел сказать, Львов большой город. Львов это такая своеобычная гармония, но это большой город. И здесь можно найти 10, 20, 100 примеров чего угодно. И если мы сейчас зациклимся на этом примере, вот это конкретной политической ситуации, противостояние, это будет правда, но это не будет правда о Львове. Это будет правда, навязанная нам извне, и мы будем рефлектировать внутри какого-то клише, которое нам спустили некие люди, которых мы не знаем, которых мы, пожалуй, даже не хотели бы знать и любить. А нам нужен хороший Львов, красивый Львов. Львов, где царствует своя обычная гармония, где все друг друга знают, где у меня масса знакомых среди представителей свободы. Я их уважаю, они меня уважают, мы дискутируем. Но если кто-то извне пытается как-то позиционировать меня в своих целях, да, вот этого я категорически не приемлю. И вот тут я автоматически становлюсь на ту сторону баррикад, куда я бы не хотел.
Игорь Танчин, спасибо, но меня интересует ситуация, и как сами львовяне на нее смотрят. Игорь Гулок, пожалуйста.
Я, в принципе, хотел бы согласиться с Игорем. Другого сценария не могло... Ну, во-первых, элементарные вещи. Тот же Киселев, большой политик, осознался в том, что русские съемочные бригады, телевизион, были расставлены по местам. Я могу сказать, как работали львовские журналисты. Они не успевали за этими эпизодами, скажем, на Марсовом поле, на холме Славы и так дальше. Самая лучшая картинка получилась у русских телевизионщиков, потому что они стояли там, где эти события были запрограммированы.
Вы хотите сказать, что у них была заранее информация?
Я думаю, что это было так. Сейчас можно обсуждать разные сценарии. Я тоже не являюсь там каким-то фанатом свободы. Здесь говорили о том, что да, львовяне могли выйти там с черными ленточками, молча выразить свой протест, там, я не знаю, как-то креативно использовать не красный цвет. Но мне кажется, что Львов реагировал, это была какая-то, скажем так, ну, если хотите, акция безысходности за сценарием написанным, в котором были и свои постановщики, и свои режиссеры, свои. То есть Россия получила ту картинку, которую ей хотелось. Другое дело, для чего это? Мы можем говорить и о внутренней политической ситуации, о борьбе между, ну, скажем так, внутри тандема, кто там будет приписывать себе очки за Львов, другие дела. Мы можем говорить о том, о перспективах, скажем, подписания в этом году ассоциации Украины с Европой, с Евросоюзом. Вот. Хотя это, ну, як кажуть, українці вилами поводилися, но все-таки показать пальцем на Львов и на Галичину как кубло фашизма, я думаю, что это не раз.
Игорь Гулов, спасибо. Василий Расевич.
Почему празднуем или не празднуем? Мы категорически против здесь, на западе Украины, красного флага. То есть до 60-го года, 48-го года, до 65-го года это не был выходной в Советском Союзе. То есть и надо разобраться в том, почему вернулись к этому большому дню только в 65-м году. Каждый раз, когда наступает экономический кризис и какой-то социальный, руководители государства, так уж традиционно сложилось, они возвращаются к истории. Они начинают говорить не о том, что какие мы есть сейчас, но какие мы были. Мы были отважные, мы были мужественные, мы то сделали. На самом деле мы ничего не сделали. Так же, как вот эти люди, которые приехали с красным пламенем во Львов, они спокойно могли отпраздновать 9 мая у себя на родине. То есть зачем нести вот эту свою победу, нести туда, где тебя просто не ждут. С другой стороны, та же свобода. Они позиционируют себя как прямые наследники вот этой славной истории украинского национально-освободительного движения. То есть между ними и людьми, которые принимали участие в этом национально-освободительном движении, огромное расстояние. Это совсем другие люди. То есть мы должны разобраться в том, для чего мы это празднуем, для чего мы чтим. Или чтим, или празднуем. То есть я вижу в этой всей ситуации только инструментализацию, политическую инструментализацию этого события 9 мая или Дня Великой Победы. То есть опять возвращаясь к России, я абсолютно не поддерживаю всякие разные теории
русского заговора.
Да, у меня по-немецки сидит в голове. И я абсолютно не согласен с такими подходами, но с другой стороны, здесь действительно есть. Посмотрим, когда на 2005 год в России, 2006-2008 год, это все этапы большого пути исторической политики Путина. Это и Георгиевская ленточка, это и Парад Победы. И чем дальше мы от этого события, чем дальше мы отходим, чем меньше ветеранов, тем больше мы празднуем, тем больше мы как бы набрасываем наше видение этого. Хотел бы не согласиться с Андреем о том, что вот партия власти против них выступает, она хочет их как бы подчинить себе и так дальше. А вас не надо подчинять. Вы ничего не делаете. Вы ничего не сделали.
Вот
нет, но что сделала свобода такого, чтобы не понравилась партии регион?
Василий Алексеевич, так, Андрей Халявко пусть отвечает.
По правде, Таня, на самом
прежде чем предъявлять какие-то претензии к свободе, нужно сначала посмотреть на роль и место других парламентских партий, которые допустили закрепление в Украине сегодняшнего режима. Конечно, к свободе можно иметь претензии, но факт остается фактом. Сегодня не только в трех западных областях, но и в других областях, в Одесской области, на Волыни, осуществляется политическое давление на свободу. Поэтому инсинуации, разговоры о пинг-понге, подумайте сами, даже в таких обвинениях, обвинениях есть слабое место. Это то, что отсутствует моральная составляющая. Сегодня в стране идут политические репрессии против свободы. Я постоянно хожу на допросы. Поэтому я убежден, что не совсем морально. Более того, это является политическими манипуляциями. Сегодня задавать вопрос свободе. Что вы сделали?
Андрей Халяка, давайте мы не будем превращать наш разговор в такой диалог Эпипал Курасевича и Халяки. Давайте мы послушаем все-таки других участников программы.
Свобода в арт-музее Сала во Львове. Львов как точка сборки. Львов как политическое, социальное и культурное пространство. Можно ли избежать политического противостояния на улицах города?
Татьяна Швецова.
Вы понимаете, я, конечно, понимаю, что люди живут в мифологии, идеологии 30-х годов прошлого столетия. И сидеть в тюрьме – это очень почетное, очень нужное для государства дело. Но вот тут как бы посмотреть на то, что после событий 9 мая у нас наверняка уменьшится количество туристов, что касается стратегии развития. Предприятия не работают, на туризме развивались. Город, здесь люди действительно очень доброжелательные. Но страх, вот мне звонят и говорят, что у вас там делать? Да ничего у нас там не делается, ходим себе спокойно по улицам. И действительно и так. И тут нужно думать об имидже Львова. Если он себя позиционирует как туристический город, то такие события быть не могут. И относительно того, что вы говорили, пан Халявка, от того, что вы выполнили решение суда. 3000 людей с повязками «Свобода» на голове, с флагами малиново-черными, которые окружили весь холм славы. Это что, не политическая акция? Что это? Тут я шла с цветочком, мне из машины кричали «Оккупант!» Никогда не была ни в партии, нигде, но вот почему-то оккупант. А люди стояли 3000 человек свободовцев. Это что? Это массовая сбеговость. Извините, я перехожу на украинский язык. Поэтому не нужно хвастаться тем, что ваши люди сидят. Да, это действительно неприятно и вообще против политических репрессий. Но были факты прямого хулиганства. И не думаю, что они очень сильно пострадают, потому что хулиганство у нас в стране по законодательству не очень наказывается. Ну, вообще, свободе надо превращаться в европейскую партию, более прилично. Честное слово, вы можете быть националистами, но какими-то более респектабельными. Но не такие.
Татьяна Швецова. Андрей, я понимаю, на вас сейчас огонь основной, но давайте послушаем все-таки.
В реальности «Свобода» – это политическая организация 21-го столетия. И наша идеология 21-го столетия. То, что случилось 9 мая, я повторяю, в этом наша организация не принимала участия. Это был пример самоорганизации населения.
Пришли сами, в том числе.
Значит, не могу удержаться. Реплика. Значит, я иду на работу, 9 с утра, стоят в центре свободовцы, звонок, я подхожу, заинтересованный журналист, звонок кошельником. Куда нам идти? Это пример самоорганизации. Значит, я говорю, ребят, скажите мне, куда вы идете, чтобы мы за вами не бегали.
То есть, да. Ударение на слово «организация».
Организация, да. Ваша самоорганизация, ударение на организацию. То есть то, что вы давали команду из всех своих со всех областей, это тоже факт.
Сегодня...
Опозорили. Львов опозорили.
Еще не опозорили, наоборот.
Дали тягла.
Все нормально.
Масса.
Масса.
Все про нас знают.
Масса туристов.
Все сюда стремятся.
Так, ладно, общий спор мы, если можно, сейчас закончим. Да, окей, Тарас Возняк.
Мы тут сделали очень хороший пиар для партии «Свобода».
Абсолютно.
Она всегда, это у нее такая технология. Студенты делали какой-то митинг против министра Табачника. Касается там образования 5-10. 3000 человек, приходит 20 человек со «Свободы» с знаменами, и они уже возглавляют этот партий. Сейчас это где-то на самом деле технология. То есть разложение изнутри. В свое время это в 30-х годах использовали. Небезызвестными партнерами. Первое. Второе. Серьезных врагов таскают в прокуратуру или они сидят. Это и Люценко. Я не являюсь его абсолютно, так сказать, адорантом. И госпожу Тимошенко, которую очень сильно не люблю. Тем не менее, ее за жабры таскают уже почти год в эту прокуратуру. Это по-серьезному. И в какое-то время власть похватилась. Ну как же, наши же выпистыванные нами, понимаешь, свобода, она же без репрессий никаких. Обращай внимание, кого берут мелких исполнителей? А где же лидеры партии? А где же те, которые тут руководят всей властью и разбивали окна в автобусах? Их же не привлекают. Привлекают каких-то мелких людей, даже не из города Львова, а из районов. Мало того, о самоорганизации. О самоорганизации. Конечно же, чисто на энтузиазме прилетел сюда на крыльях свободы председатель Тернопольского областного совета, чтобы участвовать. Абсолютная самоорганизация. Это такая фигуренция. Чисто так, просто к жене приехал после службы в городе Тернополе. Ну, я там немножко иронизирую. Возвращаясь к роли, и роль этой партии, на самом деле, выписанной власти, и в том, чтобы в этих трех областях действительно была вот такая ситуация, которая была 9 числа. Прав, Андрей, не произойти это событие не могло. По-моему, тут все согласны. Хотели львовьяне, хотела свобода, не хотела свобода, это бы было милиция, и все было правлено на это. Даже от местных властей, от местной областной администрации ни в коей мере не зависело. И местная власть тоже пострадала в этом смысле, во всяком случае, в моральном плане. Но задача в чем состоит? В том, чтобы держать вот эти три, этот скансен в трех областях и не дать возможности образовать общеукраинского демократического движения, как было в 2004 году. О 2004 году можно разные говорить, помаранчевый, оранжевый, не оранжевый, но это золотая карта, которая блокирует возможность появления общеукраинского национального движения и возможность развития этой страны в демократическом контексте. Распространение партии свободы на идеологию партии свободы на центральную Украину невозможно. Там будут фан-клубы свободы не больше. Вот. А политический заказ исполнен. И роль этих партий демократической, которые сейчас действительно разбиты, уничтожены. А кто помогал? А кто в Тернополе власть заблокировала еще до вот этих выборов? Заблокировала бют как таковой, выиграла свобода. Власть сняла бют, который я не очень люблю во Львове вообще с выборов, и расчистила электоральные поле для свободы. Результат свободы, конечно, это голосование отчаяния. Люди, которые видели, что их уже вообще выбрасывают следующих выборов, свобода, конечно же, получит намного меньше. Потому что люди уже отрезвеют и так дальше. Другой вопрос. В свободе есть разные люди. Есть абсолютно безответственные, ну, я бы так сказал, юноши, скорее юноши. Есть люди среднего возраста, более-менее респектабельные. Есть люди циничные, которые хотят делать политический бизнес и просто бизнес. Есть люди, которые хотят пойти в Верховный Совет. Это разные люди. Если свобода, во-первых, не отрежет от себя вот эту юную поросль, которую они использовали, кстати говоря, 9 числа, они говорят, да, вот мы не участвовали. Это некие эфемерные автономные националисты. Это же дочернее, на самом деле, образование от партии свободы. Нет, а вот ручки наши вот, а вот наши мальчики там бегают, которые это самое. Михальчишин тот же лидер. Вот как бы абстрактно, но он член свободы, да, и водит колон по 3000 человек туда-сюда. Маленьких детей и фанов футбольных, которые просто играют, они не понимают, что на самом деле они лишают Украины возможности вообще демократического развития, а на перспективе, возможно, и ведут к расколу и гражданской войне. Вот об этом надо подумать, а не о каких-то эфемерных идеологиях.
Тарас Возняк. А вот я бы хотела все-таки договориться о какой-то точке примирения. Меня, например, вот огорчило то, что сказала Татьяна Швецова о том, что такого рода акции опугивают людей от Львова. А Львов прекрасный город, и я как раз согласна с тем, что можно и не заметить такие акции, сидя здесь в кафе, или будучи туристом, или будучи вот человеком, который не очень интересуется политикой, можно даже не обращать особенно внимания на то, кто с кем подрался, грубо говоря. Но, может быть, есть эта точка примирения? Есть у нас перспективы какие-то, чтобы люди помирились, чтобы вот не было вот таких сюжетов? Или это какая-то неизбежная ситуация, пока историки не договорятся о том, что же такое была эта война, что же такое был 39-й год, 65-й год, 91-й год и так далее? Ну, Андрей, давайте.
У Львове спокойно и довольно дружно проживают люди.
Во Львове, в действительности, довольно спокойно и дружно живут люди разных национальностей. Так было до 9 мая, так будет и после 9 мая. Кто бы что ни старался сделать, кто бы что ни говорил. Потому что спокойствие необходимо Львову, всем его жителям. А если вернуться и серьезно говорить о том, что сказал Тарас Возняк, то я думаю, что когда интеллектуалы начинают апеллировать к теории заговора, то это просто говорит об их бессилии. То, что прозвучало, это неправда. К тому же некрасиво в интеллигентном и открытом обществе говорить такие вещи. Сегодня все заместители руководителя нашей партии ходят ежедневно на допросы. Пан Тарас, я понимаю так, что вы хотели бы, чтобы мы покончили жизнь политическим самоубийством? Не дождетесь. Я понимаю, что те силы, которым вы симпатизировали, оказались политическими банкротами. Но в этом никто не виноват, и мы уж точно не виноваты. То, что здесь звучит, говорит о том, что интеллигенты и партии, которые они поддерживали, утратили свой шанс на развитие и общественное влияние. Поэтому все, что здесь звучало, звучит смешно.
Не потрібно дозволяти. Дякую.
Андрей Халявко, все-таки свобода радикальная партия. Все-таки вот судя по вашим выступлениям, вы такие радикальные люди. Окей. Давайте, Василий Расевич.
Как историк хочу сказать, что я просто мечтаю о том времени, когда наши национальные герои опустят наши ноги, и мы начнем нормально двигаться в будущее. Потому что я считаю, что наши национальные герои уж слишком длительное время держат нас в прошлом и не дают возможности двигаться вперед. Касательно вашего вопроса о том, возможно ли примирение и могут ли договориться историки. Историки не должны договариваться, историки должны исследовать, а общество должно договариваться. В обществе должны пройти дискуссии, и общество должно продискутировать все и особенно самые важные и самые болезненные вопросы прошлого. И должны появиться какие-то общие взгляды на это прошлое. Но такой идеальной ситуации никогда не будет. То есть историки даже могут договориться, а политики никогда не упустят возможности воспользоваться историей для того, чтобы прийти к власти или для того, чтобы из оппозиции перейти во власть. Поэтому это такой сложный вопрос. Мы однажды я написал о том, что все время начали не исторической нацией, а впечатление, что мы сейчас доказываем всеми возможными способами то, что мы историческая нация, дискутируя постоянно об истории, а наши головы развернуты в прошлое, и мы совсем не думаем о будущем. Это касательно первого вашего вопроса. Другой момент, это живя во Львове, действительно можно самоустраниться и не видеть никакой политики. Время от времени перебивают вот это такое спокойствие, перебивают факельное шествие автономных националистов, а под лозунгами «смерть москалям» или еще там что-то. Но мне кажется, пока это не перешло в серьезную фазу, это является довольно таким безобидным, и это все-таки картинка. Мы живем в обществе, современное общество – это медиальное общество, то есть если это не отражено в медиа, в масс-медиа, значит, этого события не было. Поэтому если средства массовой информации будут дальше распространять подобные стереотипы о том, что во Львове нельзя говорить на русском языке, или во Львове нельзя туда идти, туда нельзя идти и так дальше, или таки будут говорить о том, что все Запорожье поставило бюст Сталину, это миллионный город, я думаю, что мы будем просто недалеки от того, что наше государство распадется, и у нас будет очень неспокойно. Это нежное высказывание. На самом деле нельзя определять характер города или характер общества по крикунам. Те, которые много орут, те, которые бегают, которые протестуют, демонстрируют что-то там и так дальше, и так дальше. В каждом обществе есть такой социальный капитал, на который должны мы ориентироваться и который должен определять наше будущее. То есть я, честно говоря, не вижу перспектив у таких партий, которые исповедуют или этнический национализм в 21 веке, или для них близки какие-то идеологии 30-х годов. То есть я не считаю, например, «Свободу» партии 21 века, партию «Родина» партии 21 века, я не считаю другие экстремистские организации, которые существуют в Украине, партиями 21 века. То есть я думаю все-таки, что как убежденный либерал, я думаю, что будущее за всеобщим миром.
Василий Расевич и Татьяна Швецова, пожалуйста.
Знаете, я хочу сказать, что нас держат за ноги мифы всех русских, украинцев. С одной стороны, это мифы о победе Великой Отечественной войны, с другой стороны, это мифы о национальном украинском движении 30-х годов здесь, на Галичине. Все это нас как бы держит. Но есть основа, на которой, мне кажется, мы можем объединиться. Я имею в виду общечеловеческие, христианские ценности. Любви, уважения друг к другу. Слава Богу, у нас во Львове очень много верующих людей. Я считаю, моральных людей. Я надеюсь, на этой основе мы найдем с ними общий язык. И сегодняшняя наша беседа меня порадовала, потому что я увидела единомышленников среди местного населения.
Татьяна Швецова, Игорь Танчин.
Я уже говорил о том, что Львов – своеобразная гармония, где личные контакты превалируют над какими-то вещами идеологическими. И во Львове вполне возможно собраться за одним столом евреи, представители там левых взглядов, правых взглядов или там любители там святой инквизиции, каковым я являюсь.
Но это не мешает им вместе обсуждать некие проблемы и вместе приходить к какому-то решению, которое не затрагивает личностных каких-то интересов каждого из них. Но ситуация меняется, когда в эту среду какие-то внешние факторы начинают влиять и какие-то вмешиваться внешние факторы. И поэтому мне кажется, что вот Льву это некая такая общность людей, которые всегда будут понимать друг друга, как бы там ни было. И на этом надо заострять свое внимание, это надо ценить. Мне кажется, в нынешней, в этой нашей беседе, вот главное именно то, что мы все вместе сказали, еще раз подтвердили, что мы такой общностью являемся. Это важно особенно в нынешнее время, когда благодаря средствам коммуникации каждый может выбирать ту социальную группу, тех друзей, ту категорию людей, те ценности, которые он считает нужны. И сегодня общество напоминает стекло, в которое ударила пуля, да, оно разлетелось на мелкие-мелкие кусочки. И для того, чтобы найти что-то, что их может объединить, очень сложно. Вот мне кажется, для Львова это есть некий общий знаменатель, который важен для всех. Это любовь к этому городу, это любовь к своим друзьям, это любовь к конкретным людям, независимо от того, какую идеологию они исповедуют.
Игорь Танч, спасибо. Тарас Возник.
11 лет, с 45 по 56 отдыхал на Колыме. Он приехал оттуда, и что он мне сказал? Русские нормальные, хорошие люди. Но режим, вот мы не различаем вот эти две вещи иногда. И от этого иногда у нас происходит вот эти непонятки. Одно дело русский народ, другое дело режим или власть, которая правит. И Россия, которая пробует править Украину.
Тарас Лузин, спасибо. Свобода в арт-музее Сала во Львове. Львов как точка сборки. Львов как политическое, социальное и культурное пространство, как многонациональный город. За нашим столом были культуролог Тарас Возник, редактор журнала, и историк Василий Расевич, старший научный сотрудник Института украиноведения Национальной академии наук Украины, историк Андрей Халявко, депутат Львовского облсовета от фракции Всеукраинского объединения «Свобода», глава Ассоциации «Русский дом» Татьяна Швецова, главный редактор Львовской газеты Игорь Кулак и политолог Игорь Танчин, заместитель директора Института постдипломного образования. Мы приносим извинения за качество звука. Текст программы можно будет прочесть на сайте свободанews.ру. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.